Анастасия Логинова. Тайны мадам Дюбуа. Пролог. 1891 год. 3 июня. 23 часа 11 минут. Германская империя. Резиденция французского дипломата в Берлине Жана Пьера Дюбуа.
Ох уж эти поздние визиты. Хоть бы раз звонок в дверь после 10 часов вечера принес с собой что-то хорошее. Письмо от доброго друга, посылку с цветами или сладостями. Да хотя бы простой заблудший путник постучался бы, чтобы справиться, как выйти на Унтер-ден-Линден, чтобы сесть в конку. Я была бы лишь рада помочь. Но не с моим счастьем, разумеется. Софи и малютка Андре мирно спали в кроватках. Горничная Кристина давно ушла домой, а кухарка фрау Кремер и вовсе взяла нынче выходной, собиралась поехать к сестре. Я же, как бывало часто, засиделась со словарями. Не могла позволить себе лечь спать, покуда не переведу с немецкого на французский все 23 страницы, обязательную норму, что сама для себя установила. Однако все это имело значение до злосчастного звонка в дверь. С ним все мысли вылетели из головы, заставив внутренне сжаться и судорожно перебирать в уме варианты, кто бы это мог быть. Супруг 2 недели назад покинул Берлин по служебным надобностям, которые у местных властей могут вызвать вопросы. Еще и от того мне было не по себе. И снова звонок. Я заставила себя собраться. Вложила карандаш как закладку меж страницами словаря, намереваясь вернуться к нему минутой позже. Стянула со спинки стула шаль и накинула на плечи. Поторопилась в переднюю, чтобы открыть. Однако уже на лестнице услышала звенящий от возмущения голос Бланш, нашей няни, беседующей с незнакомцами. И незнакомцы эти мне не понравились сей же час, как только я их увидела. Было их 4 человек, ворвавшихся в нашу крохотную переднюю, оставивших следы грязи на новом ковре.
«Фрау Дюбуа, полагаю?»
— выпросил один из них, грубо оттолкнув к стене бедняжку Бланш, ему препятствующую. Этот, очевидно, был главным — высокий светловолосый немец с военной выправкой, одетый, тем не менее, в штатское. На вид должно быть около 35. Тонкие губы, сложенные в обманчивой полуулыбке, и бесцветные внимательные глаза на сухом, вытянутом, как у англичан, лице. Я плотнее запахнула шаль и попыталась сохранить самообладание. «Мадам Дюбуа», — веско поправила я, — «мой муж французский дипломат, и нынче он в отъезде. Что здесь происходит?» Тонкие губы искривились в еще более мерзкой улыбке.
«Нам отлично известно, кто вы, мадам Дюбуа, и кто ваш муж. У нас приказ, извольте подчиниться».
Он помахал в воздухе бумажкой, но в руки ее дать и не подумал, только велел безотлагательным тоном.
«Собирайтесь немедля, можете взять с собой 2 чемодана. Да сами оденьтесь потеплее, прохладное в этом году выдалось лето, а дорога нам предстоит не близкая».
Сказать, что я испугалась, значит, ничего не сказать. Мне казалось, сердце сейчас выскочит из груди. Тем удивительнее, почему мой голос звучал неожиданно твердо. «Вы не имеете права нас трогать. Мы французские подданные. Сомневаюсь, что ваше начальство, кем бы оно ни было, хочет проблем с Парижем». И, теряя всякую надежду, ахнула, когда один из незнакомцев, низенький рыжий с неаккуратными обвисшими усами, вдруг отодвинул полу сюртука. Под ним в полутьме прихожей блеснула рукоять револьвера. Бланш вскрикнула и закрыла руками рот, а рыжий тип, злорадно осклабившись, вынул револьвер и медленно поднялся ко мне по лестнице. Я тяжело сглотнула, когда ледяное дуло револьвера уперлось в мою шею чуть выше ключицы.
«Плевать мы хотели на твой Париж, куколка!»
— вкрадчиво произнес рыжий мне на ухо. Блондин его не остановил, спросил только:
«Есть еще кто в доме?»
«Никого!» — громче, чем следовало, ответила я. И мысленно молила Софи проснуться и спрятаться с малышом хотя бы под кровать. Я учила ее этому, много раз объясняла, что делать, если случится что-то подобное. Но она еще так мала. Блондин мне не поверил, мотнул головой, отдавая приказ рыжему, и сердце мое ухнуло вниз, когда, убрав револьвер, тот хмыкнул и скоро взбежал по лестнице. «Не надо!» Теряя самообладание, вскрикнула я. «Там мои дети, они совсем малы! Старшей девочке всего 5 лет! Умоляю, не троньте их! Я поеду с вами, куда скажете! Пускай дети останутся с Бланш, прошу вас!»
«Бланш Перье?»
— вкрадчиво спросил блондин, в упор разглядывая девушку.
«Боюсь, это невозможно. Фройлен Бланш придется поехать с нами. Тем более, что вы будете слишком заняты, мадам Дебуа, чтобы присматривать за детьми».
Девушка дрожала всем телом, судорожно оглядываясь то на меня, то на блондина. А я до сих пор не верила, что все это происходит на самом деле. «Нет. Нет, Бланш здесь совершенно ни при чем. Позвольте ей и детям остаться».
«Ни при чем?»
— развеселился мой визави.
«А своей вины, выходит, вы не отрицаете?»
«За мной нет никакой вины», — без сил, но твердо ответила я. И, пожалуй, только теперь поняла, что к своим переводам я не смогу вернуться ни сегодня, ни завтра.
Глава первая. 4 июня, 08 часов 43 минуты. Германская империя. Лиман, Унтерварнов, Росток.
Пароход уходил из Ростока, портового города на северо-востоке Германской империи. Уходил в Петербург. Наверное, мне стоило радоваться. Не об этом ли я мечтала все 6 лет в изгнании? Что муж заслужит прощения на родине и что нам позволят вернуться. Мечтала, что мои дети будут расти в том же городе, где росла я, смогут свободно, без страха, вызвать лишние вопросы, говорить на русском языке и, главное, носить свою настоящую фамилию. Да, именно об этом я мечтала. Так почему же, глядя на медленно отдаляющуюся пристань чужого города, я совершенно не могла сдержать слез? Расчувствовалась настолько, что в конце концов на меня обратил внимание один из членов экипажа. «У вас все хорошо, мадам?» «Да-да», — слишком поспешно отозвалась я, чем насторожила его еще больше. «Просто соринка в глаз попала. Ветер». А между прочим, судя по нашивкам, то был совсем не рядовой член экипажа, а один из помощников командира корабля. Я тотчас отругала себя. Нельзя привлекать внимание. Что я себе позволяю вообще? Все хорошо. Уверяю вас, капитан.
Обер-лейтенант Цурзее, Герман Вальц.
Цурзее от немецкого «Цурзее» — на море. Добавление к званиям офицеров флота.
Представился тот с галантным, почти светским поклоном.
«Если не ошибаюсь, мадам Дюбуа, первая каюта».
Я изумленно приподняла брови. «У вас прекрасная память».
«Профессиональная», — мягко улыбнулся он. «Проводить вас?»
«Не стоит. Я еще подышала бы морским воздухом».
«Что ж, не буду вам мешать в таком случае. Однако я всегда к вашим услугам, ежели что-то понадобится».
«Благодарю, вы так добры».
«Что угодно», — веско добавил тот. «Даже если это просто носовой платок».
Я невольно улыбнулась. Впервые подняла глаза, чтобы посмотреть ему в лицо. Господин обер-лейтенант оказался весьма хорош собою, лет 35, высок, темноволос и черноглаз. В общем, настолько в моем вкусе, что я смутилась. Однако более обмениваться любезностями с красавцем-лейтенантом не пришлось. Еще до того, как опустить глаза, я услышала покошачьи мягкие шаги за своей спиной, а мгновением позже властная ладонь придержала меня за локоть.
«О, это внушает доверие, когда члены экипажа поименно знают своих пассажиров. Представите меня вашему новому другу, любовь моя!»
С его бы тонким слухом романсы по нотам разбирать. Я обозлилась, правда, в этот раз больше на себя, чем на него. И, конечно, оставалась любезной. «Рада, что вы присоединились к нам, дорогой. Я уж было подумала, вас одолела морская болезнь. Обер-лейтенант Вальц, месье Дюбуа, мой супруг». Представила я мужчин друг дружке. Все втроем мы говорили на немецком. У моих собеседников он был на высоте, что неудивительно. Смею надеяться, и я не ударила в грязь лицом. Как-никак, именно переводами с немецкого на французский, обычно художественной литературы, я и занималась последние 6 лет. А кроме того, неплохо говорила на английском. И на русском, конечно же, хотя о том предпочитала не распространяться. Мужчины светски раскланялись, а обер-лейтенант вновь заставил подивиться своей осведомленности.
«Месье Дюбуа, французский дипломат в Берлине».
Он уважительно склонил голову.
«Наслышан о вас, разумеется. Полюбопытствовал бы, что привело вас на Ундину, но боюсь, как бы ваше ведомство в ответ не заинтересовалось моей скромной персоной».
Мужчины поулыбались милой шутке, вымученно изобразила любезность и я. После чего обер-лейтенант Вальц все же выпросил позволение проводить нас до трапа.
«Не удивляйтесь моей осведомленности, месье Дюбуа», — объяснился все-таки он. «Ундина — огромный лайнер, вместимостью почти 700 пассажиров. Однако нынешним летом маршрут не пользуется большой популярностью. На борту, видите ли, всего 114 пассажиров, а в первом классе из них и вовсе шестеро. Кроме вас, аптекарь из Гамбурга с семьей, делец из североамериканских Соединенных Штатов и одна популярная артистка из Франции, ваша землячка».
Я попыталась отстать, изо всех сил надеясь, что обо мне забудут. Любая беседа давалась мне сейчас нелегко, и я предпочла бы прогуляться в одиночестве. Тем более посмотреть было на что. Пароход огромный, британской постройки, с многоярусными палубами, множеством гостиных, убранных с несвойственной немцам пышностью, с обеденными залами, рестораном, библиотекой и даже, кажется, парной. А над машинным отделением, самым сердцем парохода, то ли для большего света внизу, то ли для любопытства пассажиров, построили стеклянный куполообразный витраж поперек всей палубы. Что детвора, что господа в возрасте наблюдали за работой механизмов с большим интересом. Перестав слушать мужчин, и я надолго увлеклась разворачивающимся внизу действом. Подобных размеров двигатель я видела впервые. И, надо сказать, слаженная размеренная работа такого гиганта, что приводила в жизнь гиганта еще большего, весь пароход, завораживала не меньше, чем буйство волн за бортом.
«Вижу ваш интерес, мадам. Это и есть паровая машина».
Снова настиг меня голос обер-лейтенанта.
«В топку мы забрасываем уголь, и он нагревает котлы с водою. А после двигатель преобразует напор водяного пара в возвратно-поступательное движение поршня, который, в свою очередь, вращает вал и грибные винты. Благодаря этому мы и держимся на плаву. Вы уже наблюдали грибные винты вблизи, мадам Дюбуа?»
Господин обер-лейтенант наклонился ко мне, чтобы я хоть что-то расслышала из-за шума этой самой паровой машины. А я подумала, странно, что во время учебы в Смольном у меня и мысли не было влюбиться в нашего преподавателя естественных наук. Двигатели, паровые машины, поршни. Мое сердце точно немного сбилось с ритма, пока я слушала эту занимательную историю. Впрочем, скорее всего, дело в мундире морского офицера, который так славно сидел на подтянутой фигуре обер-лейтенанта Вальца. В любом случае, прыжки моего сердца мне не понравились. Я нахмурилась, чуточку отстранилась и собралась уже ответить вежливо и прохладно, но за меня это сделал мой не очень-то воспитанный супруг.
«Мы хотели бы, конечно, поглядеть на это ваше техническое чудо, но позже», — сказал он с плохо скрытым раздражением. «Полагаю, сейчас мадам Дюбуа устала и хотела бы присесть».
«Мадам Дюбуа вполне может ответить за себя сама, мой дорогой», — отозвалась я. Сохранять любезную улыбку становилось все труднее.
«Не сомневаюсь, любовь моя, что можете, но я всего лишь предугадываю каждое ваше желание, как и обещал когда-то».
Я бросила на него колючий взгляд, но промолчала. Обер-лейтенант же продолжал оставаться душкой.
«Я провожу вас к каютам первого класса», — кашлянул он, невзначай встав между мной и супругом.
Я была не против.
«Стало быть, о пассажирах второго класса и третьего? Вы осведомлены не так хорошо, господин Вальц»,
— поинтересовался мой супруг, продолжив начатый без меня разговор. Тот развел руками.
«Увы. Однако, если вам захочется познакомиться ближе с пассажирами второго класса, вам достаточно выйти в общую гостиную. Она соединена лестницей с гостиной первого класса. Ваши стюарды, Коль или Нойман, непременно впустят вас обратно. Как и приглашенных вами гостей, разумеется». «Недурно, недурно», — пробормотал мой супруг. «Прогулочная палуба, как я понимаю, тоже общая. Первому классу не уединиться».
В его голосе было больше искреннего интереса, чем недовольства сим фактом. Однако я все равно сочла вопрос грубым. Поторопилась заметить. «Тем лучше. Как-никак, нам 5 суток добираться до Санкт-Петербурга. Я только рада веселой и разнообразной компании в путешествии».
6 суток, — поправил Вальц. «Если учесть, что пароход на некоторое время остановится в порту Гельсингфорса».
Прежнее название города Хельсинки, столицы Великого княжества Финляндского, входившего в Российскую империю до 1918 года.
«И совсем ненадолго в Кронштадте. Что касается прогулочной палубы, месье Дюбуа,
Вы всегда можете уединиться на верхнем ярусе, куда вход доступен лишь пассажирам первого класса. Супруга моего это замечание не смутило. Он вновь одобрительно кивнул. Обер-лейтенант Вальц же тем временем поглядел на часы. Необычные на цепочке, а наручные с кожаным браслетом, какие носят военные, и откланялся. «Прошу простить, я должен присутствовать на мостике в 12:00. Мадам? Месье?» Мы оба с месье Дебуа проводили его долгим тяжелым взглядом. «К чему вы устроили этот спектакль?» — спросила я. «Будто не хотите встречаться с пассажирами второго и третьего класса. Создаете видимость сноба-аристократа?»
«Всегда мечтал быть снобом-аристократом», — одними губами улыбнулся мой супруг. «Кроме того, меня насторожил этот вальс, слишком любопытен, и к вам прицепился ни с того ни с сего».
«Пароход только покинул порт. Все офицеры на мостике, а у него есть время прогуливаться по палубе и предлагать дамам платки», — невольно поддержала я. Помолчала и добавила. «Признаюсь, сперва даже подумала, будто он из вашего ведомства».
«Обер-лейтенант на Балтийском флоте? Не говорите глупости, Лили!» — отмахнулся тот.
Я спорить не стала. «Что ж, если я говорю глупости, разрешите мне спуститься в каюту? Видимо, я и правда устала».
«О нет, моя дорогая, спуститесь после ужина. Отдохнуть вы вполне можете на палубе, вон на тех шезлонгах. Мне было бы приятно, если б время вы здесь провели, как вы только что сказали, в веселой и разнообразной компании. Так что вперед!»
Я снова не сдержалась. В носу защипало, а голос предательски дрогнул. «Прошу, я не видела детей с момента отплытия».
«Лили, дорогая, не делайте из меня монстра!» Поморщился тот и легонько встряхнул меня за плечи. «Крошки София и Андре, уверен, прекрасно проводят время с няней. Хотите, и я тотчас к ним спущусь, чтобы убедиться, что все хорошо. А вы отдыхайте, моя дорогая. Отдыхайте и, главное, улыбайтесь. Ну?»
Он встряхнул меня за плечи сильнее. Я плотно сомкнула веки, приказывая себе успокоиться. «Все когда-нибудь кончается, кончится и это. А когда кончится... Ох, с каким же удовольствием я залеплю пощечину по этой наглой, самодовольной физиономии! Или даже воспользуюсь чем-то потяжелее, чем собственная ладонь. С удовольствием». «Вы хотите, чтобы я сдружилась с пассажирами второго класса?» — спросила я уже без слез.
«Именно. Вон та дама, к примеру. Она вашего возраста, стоит в одиночестве и явно скучает. Начните с нее. А к вечеру, уверен, вы уже покорите весь пароход. С вашим-то обаянием, любовь моя!»
Будто издеваясь, он напоследок подмигнул мне. И, развернувшись, бодро спустился по лестнице вниз, туда, где были гостиные и пассажирские каюты. Увы, свободной я себя и теперь не чувствовала. Чуть повернув голову влево, я увидела первого из его подельников, что стоял, облокотившись на перила над машинным залом, но смотрел не вниз, а точно на меня. Второй смолил папиросу, опершись плечом на спасательную шлюпку, и тоже не сводил с меня глаз. Третий, как всегда, держался в шагах в 10 позади. Безмолвной тенью он следовал за мной всюду. Хотя бы немного поддерживало лишь осознание, что обер-лейтенант Вальц в это же самое время был где-то поблизости и не упускал меня из виду ни на минуту. Я не знала этого точно, но смела надеяться. Потому как, кроме своего мужа, мне более надеяться не на кого. Настоящего мужа, разумеется, а не месье Дебуа.